Часть пятая. Письмо первое от милорда Эдуарда. Письмо это, по-видимому, написано до получения предыдущего. «Расстанься с детством, друг, пробудись, не отдавая всей своей жизни долгому сну разума. Годы идут, времени остается немного, надо взяться за ум. Когда человеку за 30 пора поразмыслить над собою, прежде всего сосредоточься, загляни в себя и хоть раз в жизни будь мужчиной. Дорогой мой, у вас сердце долго брало верх над рассудком. Вы желали философствовать, прежде чем были к сему способны. Голос чувства вы приняли за голос разума. В своих выводах вы довольствовались впечатлением, какое предмет производил на вас, и никогда не знали истинной его цены. Правдивое сердце, признаюсь я, важнее всего для познания истины. Кто ничего не чувствует, ничему не научится, лишь будет переходить от одного заблуждения к другому. Приобретает он лишь ненужные бесплодные сведения, а важнейшее для нас познание об отношениях между человеком и внешним миром всегда сокрыто от него. Но мы лишь наполовину проникнем в сию науку, ежели не будем изучать отношений, существующих во внешнем мире, для того, чтобы лучше судить об его отношении к нам. Недостаточно знать страсти человеческие, если не можешь разбираться в предметах страстей, а эту вторую половину изысканий производить можно лишь в спокойствии и в размышлениях. Для мудреца молодость – время приобретения опыта житейского, орудиями познания жизни, тут становятся его страсти. Но, открыв свою душу для впечатлений внешнего мира, он затем сосредоточивается в себе самом, дабы созерцать, сравнивать, познавать. Вот что вам следовало бы делать более чем кому-либо другому в мире. Все утехи и горести, какие только может испытать чувствительное сердце, вы уже испытали. Все, что человек может увидеть, вы уже видели. За какие-нибудь 12 лет вы изведали все чувства, какие можно познать лишь на протяжении долгой жизни, и, будучи еще молодым, приобрели опыта не меньше, чем глубокие старцы. Первые ваши наблюдения были обращены на людей простых. Они словно только что вышли из рук природы, дабы послужить вам мерилом для сравнения. Изгнаны в столицу самого знаменитого в мире народа, вы, так сказать, одним прыжком очутились в другой крайности, но человек одаренный может обойтись без посредствующих ступеней. Оказавшись среди той нации, какая единственно еще заслуживает наименование человеческой среди различных толпищ, коими покрыта земля, если вы и не увидели там царство закона, вы все же могли убедиться, что закон еще существует. Вы научились распознавать по безошибочным признакам сей священный орган воли народной и поняли, что власть общественного разума есть истинная основа свободы. Милорд Эдуард имеет в виду Англию, где Сен-Пре побывал перед тем, как отправился в путешествие с Ансоном. В этой высокой оценке английских порядков у Руссо сказывается влияние Монтескье. «Вы знаете теперь все климаты, вы видели все края, кои освещает солнце. Ныне вы наслаждаетесь зрелищем более редкостным и более достойным взоров мудреца. Вы видите возвышенную чистую душу, восторжествовавшую над страстями, подчинившую их своей воле. Сие поразило вас с первого взгляда, и все еще поражает, хоть вы и многое видели на свете. Вы имеете полное основание восхищаться предметом восторга вашего. Больше уж не найдется ни чувств, ни зрелищ, кои могли бы увлечь вас. И кроме как самому себе, вам больше не к чему присматриваться. Нет для вас также иных радостей, кроме блаженства мудрости. Вы пережили все, что может дать краткая жизнь человеческая. Подумайте, как вам жить ради жизни бесконечной. Ваши страсти, чьим рабом вы были долго, оставили вас добродетельным. Честь вам и слава, бесспорно немалая слава. Но не очень гордитесь, сама ваша сила порождена слабостью вашей. Знаете ли вы, что всегда побуждало вас любить добродетель? Она приняла в ваших глазах облик обожаемой женщины, и, видя перед собою воплощение добродетели в столь дорогом образе, вам даже трудно было бы отвратиться от нее. Но любили ли вы когда-нибудь добродетель ради нее самой? Устремлялись ли вы когда-нибудь к добру, опираясь, подобно Юлии, лишь на собственные силы? Праздный поклонник ее высоких достоинств, вы только восторгаетесь ими, но никогда им не подражаете. Вы с жаром говорите о том, как выполняет она обязанности супруги и матери. Но когда же вы сами, по ее примеру, выполните долг мужчины и друга? Женщина восторжествовала над собою, а вам, философу, трудно себя победить. Вы, стало быть, желаете быть просто краснобаем, как другие, и предпочли бы отличиться хорошими книгами, а не хорошими поступками. Нет, век философии не может не породить истинного философа. Я знаю такого философа, сознаюсь одного единственного, но и то уже хорошо. И в довершение счастья он существует на моей родине. Осмелюсь ли назвать здесь имя того, кто к вящей своей славе сумел остаться малоизвестным? Ученый и скромный абазит, пусть ваша возвышенная простота простит моему сердцу сие рвенье, ибо предметом своим имеет оно отнюдь не ваше имя. Абазит Фирмен, 1679-1767 годы, протестантский богослов и философ, француз по происхождению, живший в Женеве, где он пользовался всеобщим уважением. По своим религиозным взглядам был близок Руссо. Просветители высоко ценили Абазита. Вольтер отзывался о нем как о самом ученом человеке в Европе. Однако Абазит, отражая мнение официальных кругов кальвинистской Женевы, выразил в письме к Руссо неудовлетворение новой Элоизой, где автор не воздал должное стыдливости, скромности и добродетели женщин. «Нет, не вас хочу я сделать известным нашему веку, недостойному восхищаться вами. Я хочу прославить Женеву, ибо вы обитаете в ней. Я хочу почтить сограждан моих, высоко вас почитающих. Счастлива страна, где ценят заслуги человека, и тем выше, чем больше он скрывает их. Счастлив народ, в коем кичливая юность смягчает свой догматический тон и краснеет за свои пустые знания перед ученым незнанием мудреца. Почтенный и добродетельный старец, вас не прославляли светские умники, в шумных их академиях не звучали похвалы вам. Вместо того, чтобы, подобно им, вкладывать мудрость в книги, вы вложили ее в свою жизнь и стали примером для Родины, которую вы удостоили себе выбрать, которую вы любите и где вас почитают. Вы жили как Сократ, но Сократ погиб от руки сограждан, а вы дороги своим согражданам. Берегитесь, дорогой мой, в ваших письмах царит тон чувственный, томный, мне он не нравится. В нем гораздо более сказывается еще не угасшая страсть, нежели ваш характер. Больше всего на свете я ненавижу слабость и не хочу терпеть ее в душе друга моего. Без силы воли не может быть добродетели, и к пороку нам прокладывает путь слабодушие. Как вы дерзаете рассчитывать на себя, ежели в сердце вашем нет мужества? Несчастный, будь Юлия слабовольной, ты бы завтра же пал и оказался бы низким прелюбодеем. Но вот теперь ты остался с ней один. Постарайся хорошенько узнать ее и красней за себя. Я надеюсь скоро приехать к вам. Вы знаете цель моего путешествия. 12 лет полны были заблуждений и смятенья. Теперь я сам себе не доверяю. Противиться соблазнам я мог и один, но чтобы сделать выбор, мне нужны глаза друга. И было бы так приятно, когда бы нас сближали узы взаимной признательности и привязанности. Но, однако, не ошибайтесь. Прежде чем оказать вам доверие, я еще посмотрю, заслуживаете ли вы его и достойны ли вы отплатить мне за мои заботы о вас. Я знаю ваше сердце и доволен им, но этого мало. Мне нужен ваш совет для выбора, в коем должно руководствоваться только разумом, а мое собственное суждение может обмануть меня. Я не боюсь страстей. Когда они открыто ведут с нами войну, предупреждают о необходимости защищаться и при всей своей силе оставляют нам сознание нашей вины, ибо покоряется страстям только тот, кто хочет покориться. Я боюсь их обольщения, когда они не принуждают, а обманывают, и неведомо для нас заставляют делать совсем не то, что мы хотим сделать. Чтобы подавить свои склонности, человеку достаточно самого себя, но иной раз только с помощью друга можно различить те склонности, следовать коим дозволительно. Вот тогда-то и надо обратиться к человеку разумному. Пусть он посмотрит на вещи, кои нам важно знать, с иной точки зрения. Постарайтесь же разобраться в себе и скажите, всегда ли вы будете терзаться напрасными муками душевными, кои не принесут пользы ни вам, ни другим людям, и скоро ли вы вновь обретете власть над собою и окажетесь в состоянии помочь другу разобраться в его душе. Дела мои задержат меня в Лондоне недели на две, не больше. Сначала я поеду в нашу армию, находящуюся во Фландрии. Там я рассчитываю пробыть тоже недели две, так что не ждите меня раньше, чем через месяц или в начале октября. Пишите теперь не в Лондон, а в армию по прилагаемому адресу. Продолжайте ваше описание, невзирая на достойное осуждение тон ваших писем. Я нахожу их трогательными и даже поучительными. Они вызывают у меня мечты о том, как я выйду в отставку и буду жить на покое с жизнью, подобающей моим воззрениям и возрасту. А главное, поскорее успокойте мою тревогу относительно госпожи Вольмар. Уж если ее судьба несчастна, кто же имеет право надеяться на счастье? После признания, которое она вам сделала, я все думаю и не могу понять, чего же ей недостает для счастья. Бессвязное письмо нравится мне, ибо вполне соответствует характеру доброго Эдуарда. Он лучше всего философствует, когда делает глупости, и никогда так хорошо не рассуждает, как в тех речах, когда сам не знает, что говорит.